От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот и настал наш второй час. Здравствуйте, здравствуйте, все, кто с нами сегодня. Напоминаю, продолжается работа телеграм-канала «Армагеддоныч», правда, затрудненная по причине отвратительной связи. Вот сегодня только один пост по дороге сюда смог отправить, в деревне интернет не работал. Начался мой сезон стрима, неожиданно для меня самого, вот со вчерашнего дня, с 6 до 7 по волнам, на которых стрим у Володи Соловьева и из той же студии, я позволяю себе по вторникам морочить голову окружающим. Ну, а книги за желательностью минимизации похода в магазин, это, пожалуйста, в интернет. Вот сейчас две вышли, новые, готовится перепечатка еще одной, вечный такой бестселлер. Если бы я был русский царь, кто бы знал, на самом деле, с 12-го года повторяют. Смотрите, второй час с нами Яков Кедми. Яша, здесь ли ты? Как там связь работает?
Нормально, все нормально.
Ну, видишь, она тебя боится, электромагнитная волна, она восстановилась. И у меня, если можно, вот сегодня такая тема, которая вышибает полностью из понимания того, как мир устроен. В Белоруссии началось, с моей точки зрения, черти что. Причем это Белоруссия, это не арабская весна, это не Латинская Америка, которую называли пылающим континентом. Это вот совершенно мирная, тихая заводь, которая с советских времен, по-моему, осталась куда более промышленной, сельскохозяйственно развитой и какой угодно другой. Плюс еще Россия туда чертову тучу денег вбивает все эти годы. Только с 5 по 15 год у нас в Белоруссии, вот я чуть не упал, когда мне вчера цифры дали, ушло около 100 миллиардов долларов. И это, ну, большие деньги, как мне кажется. При этом на последних выборах понять ничего нельзя. Лукашенко 80%, а его главный оппонент, мать двоих детей, блогер, домохозяйка, в общем-то, ну, 8%. Ее, ребята говорят, он 10%, а она 80%. При этом она вот уже вчера уехала в Литву и, по-русски говоря, бросила всех, кто там бьется, и призвала их всячески вообще не ходить на протесты. Протесты в Белоруссии с коктейлями Молотова. Слушай, ну это же все-таки не Black Lives Matter, и это не желтые жилеты. И даже не украинский Майдан. По твоей оценке, вот на что это все выглядит?
Ну, во-первых, в Беларуси это не началось, это продолжается. Во-вторых, история нас научила, независимо от того, как, какое государство, общество развито, из него можно лепить что угодно.
Это точно.
Самое передовая страна Европы. Это была Германия. Ну и что? И в Германии была Веймарская республика, и конституция Веймарской республики, она самая либеральная. И власть в Германии до 1933 года была по западным понятиям самая демократичная. Ну и что? Это не помешало в течение 2 лет превратить все это культурнейшее население Европы и мира, всю эту прекрасную страну, в исчадие ада. И всех этих бюргеров превратить в зверей. Так что не надо удивляться ни на Белоруссию, ни на Украину. Просто все зависит от того, какая власть будет. А дальше любой народ, можно из него лепить что угодно. Белорусский от этого не отличается. В этом ничем не отличается. Посмотрите, что было в Советском Союзе до 91 года. И во что вдруг превратилась эта советская власть, советская интеллигенция. элита советского государства, во что она превратилась в 90-е?
Ну, я это видел по Закавказью, по Центральной Азии, по всему остальному тоже.
По всему, от Москвы до самых до окраин.
Ну, это точно.
В каждом месте была своя специфика, но принцип оставался тот же самый. Полное озверение. Так что то, что происходит в Белоруссии, к народу претензий нет. Он народ, только и всего, что с ним взять. Властям есть. Поэтому те, которые занимаются управлением государством, определением, обеспечением его интересов, на них лежит ответственность.
Но они-то обеспечивают свои интересы. Слушай, когда и где было что-нибудь иначе?
Но дело-то в том, что если кто-то рассчитывает, что можно предоставить Белоруссии делать там что угодно, а вмешиваться и влиять на это Россия не будет, ну, так и будет то, что было, то, что происходит в Прибалтике, то, что происходит на Украине. Другие будут там решать, и они решают. Это же не то, что вдруг все дружно сказали, а пусть белорусы сами решают то, что будет, то же самое, как украинцы. Нет. Кто там, какое там только дерьмо не играет. И шляхта, и традиционно англичане, и американцы, ну и немцы. Кому не лень.
Вот да, здесь. Если будет то же самое в Беларуси, оптимизма нету. Никакого. Ну,
почему не будет?
Черт кто знает.
Если кто-то считает, что то, что вбухали туда 100 миллиардов долларов, а вопрос, что, а результат какой? А результат какой?
Так понимаешь, мат-то в эфире запрещен, я же не могу тебе ответить, какой результат.
Не, ну, мат – это более резкая форма чувств. Ну, хорошо.
Как ну, вы...
А кто? Я устал уже повторять эту сбитую фразу Сент-Экзюпери. Белоруссия может существовать самостоятельно? Кто-то ей даст существовать самостоятельно? Кто-то ей дает?
Ну,
самоустраняться.
Да, батька у нас рассказывает, что она такая независимая. При этом у нас формально именно союзное государство. Но мы как бы делаем вид, что идет какая-то интеграция, которая, по-моему, ни черта не идет. И закрываем на это глаза. Отдельная тема. Почему? Все остальные работают.
Я не знаю, что там работает. Батька, он по очень грубой поговорке хотел и птичку съесть. А птичка оказалась чучелом украинским, подсунутым ему. И вот он остался с первой частью этого грубого анекдота.
Да уж, да уж. И вот теперь непонятно, что там будет происходить, потому что... Слушай, ну когда начинаются протесты, ты же помнишь по арабской весне, даже если у тебя вчера еще было все спокойно, ничего не произошло, но какие-то жертвы, но противостояние. И вот дальше у тебя начинает раскручиваться, ну, с нуля, причем взорваться может так, как это было в Тунисе, в Египте и вообще где угодно еще. И он сейчас попал в эту ловушку.
Он не попал, он сам себя загнал.
Ну, так
он сам себя загнал. Если власть допускает бутылки с зажигательной смесью на улице, это он виноват.
Это уже очень серьезно.
Это виноват. Можно допускать любые демонстрации. Пожалуйста, идите. Но это, за это людей надо сажать в тюрьму. Это называется террором.
Да, добрый старый террор. Ничего больше.
Если власть показывает свою бездеятельность, неэффективность, инфантильность, неспособность подавить это, так оно и будет. В 91-м году что произошло? Первые 48 часов после так называемого путча, они показали, что те, которые называют себя властью, они полные инфантильные импотенты, которые не знают, что делать и не умеют. Первый день возле Белого дома было очень мало людей, пусть мне не рассказывают. Когда увидели, что власть-то ничего не способна.
Царь не настоящий, старая
формулировка. Ну, он повалил народ, за это ж ничего не будет, а почему нет?
Да.
То же самое на Украине было. То же самое везде, то же самое в Грузии было. Или есть власть, или нет, она четко ставит границы. То, что закон позволяет, да. То, что он не позволяет, в тюрьму.
Каким образом теперь с этим батька будет разбираться, не очень понятно, и разберется ли.
А проблема-то не в том, будет ли батька разбираться, а кто будет разбираться с батькой.
Хороший вопрос. А кто?
Ну, а тут я хочу... Тут надо отметить три момента, из которых можно сделать вывод. Первый момент о том, что если серьезно не относиться к такого рода проблемам, то играть на вашем поле будут ваши враги. И то, что было на всех, во всех республиках постсоветского пространства и Восточной Европы от Белграда и восточнее, то же самое будут попытаться повторить каждый раз. Пока не будут ликвидированы для этого условия, пока не будет ясно им, что это бесполезно.
Или наоборот, пока не будет ликвидирована вся та поляна, на которой это работает, до России включительно. Ну как?
Не, ну я сказал, условия, которые когда-нибудь... Второе, что на батьку полагаться нельзя, то есть на его благоразумие. Он дал себя развести как лох. Этим товарищам из СБУ. И он, и вся его служба, и все его государство. Как он себя повел? Купили как дешевого на рынке. Ну
есть такое, обманули на четыре кулака.
Элементарный шулерский. Причем плохо подготовленный, плохо оформленный. А он сразу на это поддался. Это говорит не столько о том, что насколько он определяет то, что он делает, а как он может оценивать правильно ситуацию.
Никак.
Если он дает себя развести вот этим примитивным, который есть.
Боюсь, он этого не понимает и не соглашается с этим, полагая себя гением всех времен и народов по-прежнему.
Ну, каждый правитель считает, что он гений, пока не окажется другой. Но в данном случае, когда... трезво оценивать, сказать, что он будет адекватно оценивать ситуацию, в этом уже никакой уверенности нет.
У нас уже один такой есть. Зовут его Янукович.
Он не только один, было много таких. Ну, Янукович это яркий пример. Ну, в данном случае не надо сравнивать Белоруссию и Украину, потому что все-таки у батьки были большие достижения. Его республика до последнего дня была устойчива без той коррупции, того воровства дикого, которое происходит на Украине.
Была. Вот это
хороший... Кроме всего прочего, был вор.
Это да.
И остался. В Белоруссии совершенно другая ситуация. Можно, байки предъявляют много претензий, справедливых, несправедливых. Но никто его не обвиняет в коррупции, не дай бог. Или в том, что он поощряет коррупцию.
Но это самое обидное, никого не интересует. Если протесты завелись, да будь он хоть ангел Господень. Слушай, в конце концов, в Греции Перикла тоже в свое время выперли, а Сократа так и вообще отравили.
Ну, всех интересует только одно. Всех, которые играют на белорусском поле, серьезно. Как взорвать Белоруссию против России?
Логично.
И как довести Белоруссию рано или поздно в НАТО? Вот и все. Больше ничего не интересует их. Те, кто играют. А А те, которые делают вид, что играют, их, может быть, должно уже заинтересовать, что там делают. Но тут я хочу отметить другой момент. Положительно. Вот батька сорвался с цепи, так же, как Эрдоган. Вот реакция России была так же, как по отношению к Турции. Вот публичная политическая реакция была безукоризненна. Не поддался президент России на провокацию разжигать этот костер.
Ну да, могли пересобачиться так.
Он не отреагировал, как надеялись все остальные. Батька отреагировал так, как они надеялись. А Путин нет. Он спокойно, выдержанно пытался и пытается показать Белоруссии, так же, как он показал туркам. Слушайте, вас разводят, как маленьких детей. Мы на это не поддаемся. У нас есть более высшие интересы, и мы готовы подходить к вопросам Белоруссии, исходя из наших общих государственных интересов. И это он предложил. Даже Эрдоган на это пошел. Со всей разницей. А вот батька, он должен решить, последует ли он тому же примеру, или он опять будет делать, не имея способности, доказав свою неспособность правильно оценивать ситуацию, делать новые глупости. Первое, что первый сигнал, который будет быть, а что с 33 богатырями, где они? Официальное обвинение, о которых говорил сам президент Белоруссии, уже абсолютно точно доказано, что они беспочвенные. Не связаны они ни в коей мере с попыткой повлиять на выборы.
Ну уж не говоря о том, что то, что там у него происходит, показывает, что ему не надо ниоткуда ни 33, ни 200, ни 233 засылать. У него такой бардак в стране.
Неважно. Я говорю про этих 33. Состава преступления в том, что они делали или не делали в Белоруссии, нет. Ни по белорусским законам, ни по обвинению, которое предъявили, ни по фактам. Раз нет. Въезд в Белоруссию у них был законный. Почему они еще не на свободе?
Да уж, интересный вопрос.
Почему? Ну, хорошо, выборы... Почему сегодня они не на свободе? Они не имеют никакого отношения к выборам, они не имеют никакого отношения к тому обвинению, которое им пытались приписать. Они должны были быть поза, как только была опубликована эта авантюра и даны факты белорусы о том, что все это авантюра СБУ, они должны были бы в течение часа освобождены. Нет обвинения.
Так он же пытается...
Белоруссия это правовое государство или нет?
А черт его знает. Предъявляют
обвинение с того момента, когда доказано, что обвинение недействительно, людей освобождают.
Слушай, я не знаю правовое.
Какой закон они нарушили?
Может, они нарушили то, что он дурака свалял и теперь пытается понять, а стоит ли вообще как-то сохранять лицо, или, может, ему вообще теперь не до того. Ну, будут и узники замка Ив, забудут о них там на следующие 40 лет. Шучу, конечно, грустно, но...
Так сегодня дела не пройдут, это не удастся. Люди не совершили никакого нарушения белорусских законов. Обвинение против них беспочвенно. Почему они до сих пор не освобождены?
Да, потому что такая система.
Это первая лакмусовая бумажка. Освободить или нет?
Ну, то есть, адекватен или нет вообще-то?
Если нет, тогда он продолжает. Продолжает. Так же, как машина, которая заехала в пески, буксовать. Все более и более зарываясь в эту почву.
Ну, тут, кстати говоря, вполне может быть, к большому сожалению. Буксующий Лукашенко на собственном упрямстве – это не вчера началось. Это характерная его черта.
Ну, в данном случае вопрос идет о Беларуси. Беларусь, как и все, ни одного нет постсоветского государства, которое было бы дееспособно как государство к независимому существованию. Кроме России, понятно. Ни одно из них к независимому существованию не способны. Все должны на что-то опираться. Слишком они мелкие, слишком они маленькие. Слишком они однобокие. Без России ни одно из этих государств адекватно не будет. Или Россия их будет подпитывать, или они перейдут на содержание к другим.
Если, а кто их будет содержать? Украину ж никто не содержал всерьез, кроме нас.
Содержать до такой степени, чтобы это позволило иметь удобную власть. Вот сейчас на Украине удобная власть их содержателям. Украина их не интересует.
Ну, она вообще никого, кроме нас, не интересовала.
Кроме кого?
Ну, кроме нас, опять.
А вопрос, насколько серьезно Россия относится к вопросам Украины. Если это коммерческий проект, тогда это одно. Если это политический, тогда другое. Если это геополитический, да. Если это проблема российской безопасности государства российского, это третье. Если белорусское население, ну и черт с ним, что будет, так же, как и с прибалтами и с остальными, это один подход. А если это единый народ, как говорит ваш президент, тогда это другой подход.
Да, подход.
Россия должна, опять-таки, я повторяю, то, что будет на Белоруссии, на белорусской земле, зависит от России.
Сейчас у нас конец этого получаса. Мы должны уйти на новостной блок, а потом продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, с нами Яков Кедми. Напоминаю, в ближайшие 10 минут мы будем продолжать говорить с Яковом Иосифовичем, потом у нас джингл несколько секунд, а потом до 53 минут мы продолжаем быть в эфире. Яш, насколько я понимаю, на самом деле эта ситуация в Белоруссии – это тест в том числе и для нас самих, как и ситуация на Украине, которую меня лично сильно не радует. Ну вот как со вторым испытанием, потому что как нам Хиллари Клинтон обещала похоронить там Евразес, так она его с успехом и хоронит, даже уже и не участвуя в этом процессе.
Ну, это только подтверждает, что хотят это в России или не хотят. Против России идет война. Война на уничтожение. Война всеми способами. Постоянная, со всех сторон. И первое, основное поле войны – это постсоветское пространство. Как к западу от России, так и к югу от России, так и к востоку от России. Вы находитесь в состоянии войны. Понимаете ли вы это? Не понимаете? Ведете вы себя, как будто бы войны нет, закрываете глаза или нет, это уже ваша проблема. Но против вас ведут войну постоянную. Она не прекращалась с 2000 года ни на одну минуту.
Так она из 91-го не прекращалась.
Я говорю сейчас, с 91-го года была другая власть, другая Россия, все остальное. Она не прекращалась против России никогда. С того момента, как Россия стала государством. Но я говорю, сегодня, с 2000 года, против вас ведут войну. Причем инициатива в этой войне не в ваших руках.
Да и результаты не очень радуют.
Первое условие для успешного ведения военных действий, войны, как в обороне, это перехватить инициативу. Но инициативу-то вы отдали, а теперь вы только отмахиваетесь. Один раз на юг, другой раз на север.
Да и отмахиваемся-то.
Через 3 месяца будет Молдавия. До этого была Армения. Немножко придавили в Узбекистане, в Казахстане местные, не Россия. А то там уже развивалось, особенно в Узбекистане, полным путем. Да и в Казахстане начались разговоры, подобные белорусским. У вас нет инициативы. Когда против вас ведут военные действия? Первое, перехватить инициативу.
Ну, мы ждем. Непонятно, чего мы ждем, но мы сидим на берегу. Это точно.
Ну, долго сидеть, долго сидеть не дадут. Никто же вам не даст сидеть. Никто не даст России спокойно быть никогда. Никогда этого не будет, если Россия все вокруг не усмирит.
Незаметно, чтобы на это можно было надеяться.
Сейчас американцы говорят, а мы в нарушении всех обещаний, всего, что говорили, мы увеличиваем контингент в Польше и где? В Румынии. Там вообще не должно было быть американских войск по соглашению. А не только они стоят, мы их увеличиваем. В Прибалтике не должно было быть войск НАТО. Не должно было быть ракетных баз ни в Румынии, ни в Польше.
У меня ощущение, что все наши военно-технические успехи, о которых мы говорим, и ты много раз о них говорил, с гиперзвуком, со всей ядеркой, вообще-то говоря, никого не интересует, потому что если у вас что-то есть, а вы его по определению не примените, ну и кого волнует, чего у вас там на складах?
Я хочу повторить то, что сказал министр обороны Соединенных Штатов. Год назад он сказал, что влияние и политика Соединенных Штатов базируются на мощи американской армии. И Министерство иностранных дел, и американское руководство заняты тем, чтобы трансформировать эту военную американскую мощь в политические достижения в рамках защиты интересов Соединенных Штатов. Так что если вот этот комплекс не будет полностью от начала до конца, тогда какой толк от того, что у вас растет военная мощь? Да, оно предупреждает от военной атаки против России. Сделало ее невозможной. А где вторая часть? Это база для политики. Вы трансформируете вашу военную мощь в то, чтобы защищать ваши интересы. В том, чтобы не было баз НАТО вопреки соглашению. И не важно, как называть, временно, постоянно. Нет. В пограничных государствах. От Таллина и до Бухареста.
Ни малейших признаков этого я не вижу. Может, я совсем ничего не понимаю?
Если ваша военная мощь, она будет только пассивной, только для того, чтобы предотвратить военную вооруженную атаку против России, ну и хорошо.
Это называется вас подъели.
То, что произошло на Украине, это не был результат военной мощи Соединенных Штатов.
Да.
Или НАТО. То, что произошло в Армении, то, что происходит в Грузии, то, что пытаются сделать в Средней Азии, это не военные акции. И военная мощь Соединенных Штатов там не играет никакой роли.
Ты знаешь, у меня кажется, что есть название старое, которое давным-давно, 100 лет назад, было в детской игре для того, что мы делаем. Мы в домике. Ну, это ж так. И так действительно не выигрываются никакие войны, ни холодные, ни горячие, а война ведется, да, с повышенной интенсивностью и совершенно нескрываемо. Причем об этом говорят открытым текстом, и все, что говорят, и реализуется. При абсолютно нейтральном нашем выражении морды лица.
Сила, военная сила, экономическая сила, она должна всегда служить основной цели, государственным интересам. Первый и основной государственный интерес – это обеспечить безопасность. Обеспечивает ли Россия безопасность себе, кроме как грубой военной силы, другими методами?
А как ее обеспечить? Ну, нету таких ресурсов, с моей точки зрения. Все, что мы говорили о мягкой силе и всем остальном, полетело к чертовой матери. Все, что мы говорили о русском мире, о постсоветском пространстве, о братских, славянских, о православном мире, вот это все пошло под откос. Нету этого. Ноль по фазе, ноль в периоде. Это факт.
Почему нет баз ракетных и иранских сил в Сирии? А? Почему?
Ну, так слушай, Израиль их уничтожит.
Потому что было четко сказано. Любое приграничное государство, где появятся базы, угрожающие безопасности Израиля, Ирана, они будут уничтожены вместе с теми, кто им помогает в этом государстве. Все. И нету, и не будет.
А вот насчет вместе с теми, кто им помогает...
Когда был Ирак, да. Мы объясняли, для нас казус белли — вход иракской армии в Иорданию. И король Хусейн покойный это знал, и американцы это знали. И иракцы это знали, и весь мир это знал, и в Москве это знали.
Слушай, по-моему, для нас казуса Белли нет, судя по действиям натовцев на европейском театре военных действий. Просто нет. Что хотите, ребят, то и делайте. Мы на вас обидимся и гневный стейтмент пошлем или скажем, что вы козлы. Ну, мы говорим, что они козлы. Но ведь факт-то такой.
То, что российская армия приняла меры, и она говорит, хорошо, присутствие американских и натовских войск в Прибалтике, или в Польше, или в Румынии, мы нашли им военный ответ. Это правильно. Но это только полдела. Баз не должно быть. Все?
Вопрос состоит в том, а как? Сейчас джингл.
Вести ФМ.
Никто у нас даже внутри страны не поверит, что мы просто... Вот есть высокоточные ракеты. Но мы что, ликвидируем какую-нибудь из этих баз НАТО высокоточной ракетой? Или даже всерьез об этом будем говорить? Не верю. И они не верят. Вот и результат.
Не верят, потому что... Не потому что это невозможно. Потому что Россия в это не верит. Да? Если Россия не согласна потребовать, чтобы соблюдались международные соглашения, и эти базы были ликвидированы, угрожая в противном случае применить военную силу, и все.
Ну, Сталина-то у нас нет.
Другое их не остановит.
Другое их не остановит.
Если вы готовы к этому, хорошо, тогда утритесь. И сидите спокойно.
Вот я боюсь, и что мы утираемся и сидим.
Нового Порошенко в Беларуси.
К сожалению, боюсь, что так и происходит. Судя по Украине, ситуация может окончиться именно этим.
Не на Украине, а в Беларуси.
На Украине. Украинский пример. Я в данном случае. Если Белоруссия скопирует Украину...
Надо было делать из него выводы. Украинский пример показал, что та политика, которая проводилась по отношению к Украине, не то что неэффективна, деструктивна.
Ну да, мы заключили бессмысленные, с моей точки зрения, Минские соглашения и годами стоим в гордой позе людей, у которых партнеров нет, и партнеры абсолютные козлы. Ну да, они козлы, но в данном случае это никого не волнует. Они дерусифицируют все, что можно, укрепляются очень серьезно по сравнению с тем же 2015 годом и завели нас, как бычка на веревочке, в дипломатическую трясину, которая ни к чему по определению никогда не приведет. Вот я боюсь, что из Беларуси будет то же самое, честно тебе признаюсь.
Если будут повторять все те ошибки, которые были сделаны по отношению к Украине и сделаны по отношению к Беларуси, то другого варианта быть не может.
Не, может быть, сделают новые. Почему?
Новые ошибки они не исправят старые. Ошибки надо исправлять. Если посмотреть сегодня, ситуация, которая была на Украине, после того, как Верховный Совет России дал президенту право использовать военную силу на территории Украины, и что было и не было сделано, и сегодняшний результат, может, кто-то подведет этот результат и скажет, а чего мы достигли? От чего мы отказались? Чем мы платим и будем платить за то, что мы не сделали в 2014 году?
Хороший вопрос, только кто это сделает?
В нормальном государстве это давно было, должно было быть сделано. И на уровне не только секретных совещаний. Народ должен знать, в каком мире он находится. У нас криво, не криво. После Второй Ливанской войны все-таки сделали выводы. И представили их народу. Извините. Вот так и так сделали. Такая-такая-то ошибка.
Ну, для этого у нас евреев столько нету. Понимаешь, Израиль все-таки имеет повышенный процент еврейского народа.
Разумное управление государством – это не специфическая черта евреев. Как раз у нас в этом отношении мы не впереди планеты всей. Это вопрос национальности.
Яша, но народ мы скандальный.
Если вы хотите, чтобы ваше государство развивалось нормально, тогда сделайте его дееспособным.
Хотелось бы.
Определять свои ошибки и исправлять их, а не замазывать.
А вопрос, можно ли? Некоторые ошибки...
На те же грабли каждый раз.
Да, новые ошибки мы делаем, старые ошибки мы не исправляем. Это заметно невооруженным глазом. Может, это и есть наша специфика?
Это не ваша специфика. Я тысячу раз говорил. Посмотрите, что сделал Кванг Ли из Сингапура. Преодолев национальные специфики китайского народа, и индусской части населения Сингапура.
Да, там еще и малайцы.
И вопреки их национальной специфике.
Ли Куан Ю жесткий диктатор.
Другим государством.
Ну да.
Абсолютно честным, без коррупции. И он дал этим пример большому Китаю. И Китай тоже пытается идти по этой дороге, просто размеры другие. Но можно менять национальную специфику. Нельзя ей сдаваться, если она отрицательна и вредит национальным интересам. Другого государства у вас не будет.
Это
оно
точно.
Единственное, которое у вас есть, и последнее. Так же, как наше у нас. И так к этому надо относиться. Вы не имеете права повторять те же старые ошибки, которые могут привести вас к непоправимым результатам.
Не имеем, но пока повторяем.
У вас нет и не будет другого государства. Это ваше последнее государство. Так же, как наше, последнее для нашего народа. Другого не будет.
Тут и оно. Просто боязнь того, что совершатся ошибки, останавливает от действий, в результате которых они могут быть исправлены. Как следствие, ошибки необратимые становятся, их уже иногда и не исправишь, судя по тому, что происходит.
Можно на тактическом уровне добиваться успеха. Вопрос обеспечить стратегический уровень. Государство, управление государством – это стратегия. Это требует принятия жестких решений, трудных решений. В очень сложной ситуации, а другого быть не может. Кто не способен к этому, тот не должен управлять государством. А кто способен, пусть он это и употребляет. Пусть он этим и пользуется.
Ну вот мы сейчас на самом деле на белорусском тесте. Уже, по-моему, мало что осталось, где нас еще можно откусить, разве что Казахстан. Если провалим Белоруссию, вот мы и увидим, до чего дошли. Яша, огромное спасибо. Я благодарю тебя за сегодняшний чрезвычайно ценный эфир. И мы увидимся, я надеюсь, услышимся в следующую среду.
Спасибо, до свидания.